Приветствую всех! Меня зовут Ольга Журавлева, это канал «Живой гвоздь». И у нас, как и полагается, в этот день и в этот час по московскому времени особое мнение Сергея Пархоменко, все необходимые слова, о котором вы, надеюсь, уже прочли в заставке. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте, очень рад, Оля, очень рад быть в этом эфире.
У нас огромный просто вагон новостей, и про каждую хочется спросить. И вот по комментариям наших зрителей понятно, что, в общем, то, о чем мы собирались говорить, собственно, это то, что всех и волнует. Конечно, есть и вопрос про Олимпиаду. Хотя, может быть, сейчас это не самое уже актуальное, но буквально один как коротенький вопросик такой. Почему верующие оскорбились в церемонии открытия Олимпиады? Ведь этот синий человек, который всех расстроил, он скорее похож на нечто греческое, а не на тайную вечерю. Оказывается, можно было и без комментариев искусствоведов понять, что это такое, и не оскорбляться. А вы как думаете?
Ну, я за вот этих, вот таких верующих не отвечаю. У меня, правда, есть жизненные наблюдения, подтвержденные уже многими-многими, теперь уже десятилетиями опыта, что люди, которые действительно верят, люди, которые действительно серьезно относятся к церкви, к вере, к священному писанию и так далее, они не имеют обыкновения обижаться на всякую ерунду. И, может быть, даже в каких-то ситуациях они бывают чем-то огорчены, но они не имеют обыкновения истошно орать об этом. Поэтому те, кто говорят об оскорблениях верующих, это люди чаще всего, которым просто хочется внимания, которым просто хочется, чтобы как-то с ними кто-то поговорил уже наконец, а не люди, которые действительно, действительно испытывают какие-то острые чувства по этому поводу. Надо сказать, что Олимпийские игры в Париже на самом деле заслуживают и внимания, и обсуждения, и понимания. И это, конечно, находится за пределами вот этих демонстративно каких-то провокационных, скандальных и очень ярких, запоминающихся эпизодов церемонии открытия. Собственно, в чем смысл церемонии открытия? В том, чтобы ее запомнили, чтобы про нее говорили. И в этом смысле затея совершенно удалась, как мы видим. Это стало важнейшим событием на по меньшей мере сутки до тех пор, пока не наступили какие-то основные события этих Олимпийских игр. А главное для нас, для людей, которые привыкли каждые 4 года смотреть Олимпийские игры, даже те, которые не особенно интересуются спортом, но все-таки раз в 4 года наступает такой период, когда хорошо бы этим поинтересоваться. Конечно, это тотальная изоляция. Это ощущение абсолютной выброшенности из процесса России, выброшенности ее из отношений живых людей. Надо здесь обратить внимание, как это сделали многие профессиональные аналитики, что Россия осталась совершенно одна в этой ситуации, никто не поддержал ее. Даже Северная Корея как-то благополучно принимает в этом участие и совершенно не возмущается по поводу того, что большого русского брата не пустили. Абсолютно. Где, собственно, весь этот глобальный юг? Где весь этот третий мир? Где все эти страны, которые так счастливы тому, что у них наконец нашелся заступник, что наконец кто-то выступает от их имени, что наконец кто-то защищает их интересы, что наконец кто-то сейчас сметет всю вот эту вот мировую гегемонию разнообразных Ротшильдов, Соросов и прочих американцев и всякое такое. Где они все со своей солидарностью и где они все с требованием немедленно пустить российских спортсменов, прекратить эту ужасную дискриминацию и так далее. Никого из них нет, потому что они понимают, что происходит. Потому что эта ситуация с Олимпиадой – это на самом деле лучшая демонстрация того, что весь мир понимает. Просто некоторые предпочитают об этом не говорить вслух, некоторые предпочитают извлекать из этого какую-то выгоду. Но понимают-то все, чье мясо съел Путин, что называется, и в чем, собственно, заключается его преступление и почему его следует считать преступником. И вот именно в такие моменты это проявляется. Моменты, когда это, казалось бы, носит такой сугубо символический характер. Вообще Олимпийские игры – это вещь такая, символическая. Вот в этот момент все как раз и говорят, да, я понимаю, да, так оно и есть, да, это справедливо, да, иначе этого и не может быть.
Прошу прощения, я просто вспомнила, ведь времена бойкотов Олимпийских игр тем или иным лагерем мы с вами застали, да? Вот
80-й
год в Москве.
Это... Лос-Анджелес, ну, да и, собственно, московские игры, ну, конечно.
Да. Тогда все выглядело иначе. А почему? Почему, ну что, Советский Союз был настолько сильнее или идеологически чище, или я не знаю, что еще?
Советский Союз все-таки не осознавался частью мира как очевидный преступник. Как просто преступник и все. Были люди, которые и страны, и силы, и международные организации, которые сочувствовали Советскому Союзу и идеям строительства социализма и всякого такого. Были другие, которые этому не сочувствовали, противостояли, сопротивлялись, осуждали и так далее. Но не было очевидного, совершенно ясного понимания, что эта страна злодей, эта страна террорист, эта страна преступник. А в отношении путинской России, как мы видим, вот в частности в этот момент, поверх всех заявлений, голосований в ООН, я не знаю, взаимных визитов, каких-то сохранения контактов. Ну да, есть немало стран, которые надеются на этом заработать. Так всегда бывает с преступниками. Всегда есть бандит или есть банда, а есть люди, которые скупают краденое, которые зарабатывают на том, что продают бандитам оружие, зарабатывают на том, что делают для бандитов поддельные документы, помогают бандитам как-то существовать, снабжают их, не знаю, едой, автомобилями, жильем и так далее. Всегда есть вокруг бандитов кто-то, кто на них еще зарабатывает. Ну и вокруг России есть тоже кто-то, кто на них еще зарабатывает. Мы видим список этих стран при голосованиях в ООН, например. Каждый раз образуется этот список. Он постепенно меняется, постепенно сокращается, потому что все больше и больше стран понимают, что это сотрудничество обходится им слишком дорого и чревато для них слишком большими неприятностями, но он есть. В этом нет ничего удивительного. Но ощущение, осознание преступности того, что делает Путин, подлости того, что делает Путин, невозможности, недопустимости того, что делает путинский режим, который последовательно уничтожает мировой закон, порядок, любые, так сказать, ну, какие-то традиции и обыкновения общежития в мире, уничтожает соседнюю страну, отрывает от нее куски, систематически убивает мирных жителей, систематически разрушает города и так далее, прикрывая это, в общем, абсолютно нелепой демагогической болтовной. Осознание этого, понимание этого, как мы видим, есть. И вот в этом смысле Олимпиада, конечно, сыграла свою роль как демонстрация этого, на мой взгляд.
Интересно, потому что я пытаюсь себе представить контраргументы против ваших слов и пытаюсь представить себе, что, например, Виктор Орбан, который прям вот наш просто братушка, я не знаю, кто угодно еще, но никто из этих лидеров не рискнул лишить своих олимпийцев.
Ну, конечно.
Например.
Да-да, я прав. Ну и вообще, если...
Неужели настолько все... Может, Америка такая страшная?
Да нет. Это не Америка такая страшная. Люди же боятся не Америки. Люди боятся остаться одни. Люди боятся... Ну, страны в данном случае. Не люди, лидеры этих стран. Вот я когда говорю люди, я имею в виду их. Страны и их лидеры боятся оказаться в том же ужасном положении, в котором оказалась Россия. Они понимают ужасность этого положения. Они, еще раз скажу, пытаются извлечь из нее какую-то пользу. На самом деле, тот же Орбан, если присмотреться к тому, что он делает, он же на самом деле действует очень аккуратно. Он каждый раз в нужный момент выходит попить кофе. Он каждый раз в нужный момент за что-нибудь продает свое согласие. И в конечном итоге можно сказать, что он работает не на Россию, он работает на Венгрию. Ну, в том странном, изуродованном, искривленном понимании, которое содержится в его мозгу. Он очень странный, так сказать, лидер с очень странным восприятием мира и так далее. Но он отстаивает свои интересы, свои как лидера. Ему важно выиграть следующие выборы, ему важно сохранить свою партию в лидирующем положении и так далее, и так далее. Вот что ему на самом деле важно. Ему не важна совершенно судьба России. Он пытается вот извлечь какие-то свои выгоды таким способом, но и аккуратно придерживает каблуком дверь за собой, чтобы, не дай бог, она там не захлопнулась, и чтобы, не дай бог, не оказалась. И на самом деле к этому тоже, он же видит, что дело, так сказать, близко подходит. Никогда не было таких разговоров о том, чтобы, чтобы приостановить решением Европейского Союза лидерство, ну, очередное такое механическое на основе ротации лидерства председательства Венгрии, для того, чтобы исключить Венгрию из каких-то процедур, для того, чтобы лишить Венгрию каких-то там дотаций и так далее на какое-то время. Об этом это же обсуждается теперь всерьез в Европе, потому что, ну, в общем, все это зашло слишком, слишком далеко. Конечно, он этого не допустит. Конечно, тогда, когда дело дойдет до, собственно, какого-то решительного момента, он выберет интересы, ну, в конечном итоге, свои. Свои собственные политические интересы внутри Венгрии. Так и со всеми остальными тоже. Одно дело, так сказать, расчет, одно дело заработок, одно дело попытка наловить на этом какого-то дополнительного влияния и так далее. Ну, собственно, самый яркий представитель этого движения – это Эрдоган, который наиболее изощренно и наиболее, так сказать, многосторонне действует в этом смысле и очень старается сделаться важным региональным лидером именно в этот период, именно на том, что вот у него есть редкая возможность разговаривать с Путиным, разговаривать с Россией, склонять ее к тем или иным решениям, и он эту свою возможность собирается и пытается продавать в разных ситуациях, говорит, что вот договоритесь со мной на выгодных для меня условиях, заплатите мне, грубо говоря, в политическом смысле, в экономическом смысле, в военном смысле и так далее, а я вам окажу вот эту важную услугу взаимоотношений со страной-изгоем. Но уже в самой этой постановке вопроса содержится ясное понимание того, что и он тоже знает, что он имеет дело со страной-изгоем, со страной-преступником, просто никто не решается иметь с ней дело. А он недостаточно в политическом смысле брезглив, чтобы этого избегать.
Кстати, о странах, которых никто не любит, вы говорите, страны-изгои, да? Или многие не любят. Понятно, что есть разные, разные ситуации. Расскажите-ка мне, пожалуйста, про Венесуэлу. Потому что то, что произошло, очень похоже на разные другие страны, в которых тоже происходили выборы с неочевидным результатом для внешнего мира. А реакция на вот эти выборы, какова она и почему она такая?
Ситуация в Венесуэле, несмотря на всю свою внешнюю экзотичность, там действительно много чего произошло в таком, я бы сказал, в превосходной степени. Там какой-то совершенно умопомрачительный уровень инфляции, там совершенно анекдотическое разрушение экономики в стране, которая, в общем, довольно как-то... довольно...
Не так давно она процветала вообще.
Да, ей, в общем, досталось, что называется, немало. Это страна, я помню, что я в школе проходил, мне объясняли, что Венесуэла одна из самых благополучных, в том смысле, что ей, так сказать, дано природой, стран в мире с большим потенциалом и так далее. И вот она превратилась уж на что Америка... Южная Латинская Америка, на что сложный, так сказать, регион, где, в общем, все страны так или иначе как-то могут пожаловаться на свое экономическое положение, буквально без исключений. Но то, что творится в Венесуэле, это что-то совершенно выдающееся. Да, там, конечно, от этого это все очень ярко, все такое разноцветное, с сильным запахом. Но в сущности то, что там происходит, это вещь довольно тривиальная. Диктатор пытается имитировать демократические процедуры. У него есть для этого основания. Он вынужден время от времени делать вид, что в стране есть выборы, что в стране есть разные партии, есть оппозиции, есть какие-то конкуренты и так далее. Но в то же время он раз за разом, это уже не первый раз, ворует результаты этих выборов. Это, в общем, стандартная совершенно ситуация. И приемы, которые для этого используются, и полный контроль над так называемыми избирательными властями, то есть над их там избиркомом и всеми иерархическими структурами, которые наблюдают и организуют выборы по всей стране, и контроль над силовыми структурами, над армией, полицейские преследования, и попытки вытеснить из страны конкурентов, и попытки не допустить сильных конкурентов к выборам, а оставить только слабых, механических, номинальных конкурентов. И каждый раз мучение с тем, что даже номинальный конкурент оказывается все равно значимым. Все равно люди приходят и голосуют даже за человека, чье имя они узнали 5 минут назад, или за человека, за которого они в нормальной ситуации бы не проголосовали, потому что есть настоящий лидер. Мы это видели в Белоруссии, конечно, ярче всего эту историю, когда Лукашенко сказал, ну пусть вот эта тетка, никому неизвестная, как-то пусть будет, за нее все равно ни одна живая душа не проголосует. И вдруг вся страна поднялась и проголосовала за нее. Примерно то же самое мы видим сейчас, ну, в несколько более смягченном виде в Венесуэле. И мы видим, конечно, как существование такого рода режима становится проблемой для политической среды, для того, кто этот режим окружает. Совершенно не случайно, вот сейчас, в эти самые часы, Венесуэла находится в состоянии последовательного разрывания дипломатических отношений со всеми вообще, кто ее окружает. И все вокруг отказываются иметь с ними дело, а Венесуэла и ее руководство нынешнее в лице Мадуро отказывается иметь дело с ними. Все это приведет, по всей видимости, уже в ближайшие часы к созыву внеочередной сессии Организации американских государств, которая попытается принять какое-то совместное решение. Это неспроста, это не то, что они как-то смотрят на Венесуэлу и
хотят поучить ее демократии.
И хотят ее поучить, да. Они просто понимают, что это генерирует для них проблемы. Колоссальные потоки беженцев оттуда, из Венесуэлы, уехали.
Речь идет о миллионах, я читала.
Колоссальные, да, исчисляется миллионами количество людей, которые уехали оттуда. И эти страны, как мы знаем, окружающие Венесуэлу, они, в общем, сами не чувствуют себя не очень легко. У них, так сказать, лишнего хлеба и лишнего жилья в стране не очень много, куда они могут все это вместить. Они вынуждены...
Соединенные Штаты тоже очень большой поток.
Соединенные Штаты тоже в последнее время считают, что в том потоке, который движется на территорию Соединенных Штатов через Мексику, выходцы из Венесуэлы стали занимать довольно большую долю. И, в общем, это создает совершенно реальные проблемы, тем более, что это еще и стабилизирует, дестабилизирует экономику региона, финансы региона, движение разного рода товаров. Венесуэла когда-то была важным поставщиком нефти и нефтепродуктов, и, в свою очередь, была важным потребителем разного импорта, который она, так сказать, выменивала на свою нефть и нефтепродукты. Все это ломает привычные отношения, привычные связи, вредит экономикам, промышленностям окружающих Венесуэлу стран и так далее. Ничего хорошего совершенно в этом нет. И будут с этим пытаться справиться какими-то совместными усилиями. Ну, а мир тем временем наблюдает за очередным подъемом протестного движения. Он очень похож на белорусский, вплоть до того, что лидеры оппозиции там тоже просят протестующих оставаться в рамках мирного протеста, не агрессивного протеста, ничего не ломать, что называется, под пули не лезть и так далее. Конечно,
снимать обувь, забираясь на скамейки.
Да. Вот это все мы как-то узнаем по минским событиям. И это тоже политологи умеют это объяснять, почему это так происходит. Очень многое, конечно, зависит от силовых структур в этой стране, чью сторону они примут. Обычно это кончается тем, рано или поздно, с одного раза, с двух, с трех, с пяти, но в конце концов происходит этот перелом, когда силовые структуры, офицеры спецслужб, полиции, армии начинают понимать, что, в общем, у них нет никаких оснований продолжать выслушивать приказ диктатора и продолжать надеяться на то, что диктатор вечно будет их прикрывать от ответственности. А кто-то должен нести ответственность за те выстрелы, которые там раздадутся, и за те мучения, которые примут на себя протестующие, которые попадают там в разные ужасные места лишения свободы. В Венесуэле этого всего тоже полно, не меньше, чем в Беларуси. В какой-то момент им перестает хотеться нести ответственность.
Прошу прощения. Возникает вопрос. Ведь это может продолжаться до тех пор, пока силовикам есть чем платить. Тут вопрос даже не в их моральной ответственности за перед там, разогнанными митингующими.
Ну, в конце концов, это кончается. Вот в Белоруссии ведь кончилось в какой-то момент, чем платить. И мы видели этот момент, когда Лукашенко, в общем, остался один. И мы видели, что в этот момент там появилась Россия, грубо говоря, с мешком денег, и заплатила за это, за все. И, собственно, в какой-то момент выяснилось, да, что протестующие сражаются уже больше не с режимом Лукашенко, а с режимом Путина, который платит который обещает в случае чего подогнать туда каких-то свежих сил, который даже, если мы помним, своих пропагандистов туда привез для того, чтобы они заняли, так сказать, опустевшие места некоторых белорусских пропагандистов, которые прекратили работать на лукашенковский режим. Вот примерно такое должно начать происходить и в Венесуэле. И тут понятно.
Но кто? Кто, ну, кто, кто? Мешок денег?
Кто? Дед Пихто опять. Ну а кто еще? Больше никто. Больше никто. Никого больше нет, потому что никаких союзников в Латинской Америке не осталось у Венесуэлы. Как мы видим, вот, собственно, в настоящий момент это как бы институционализируется. Это отсутствие у нее союзников, сочувствующих кого-то, кто готов поддерживать этот режим. Никто больше не заинтересован в этом режиме. Никому больше этот режим не нужен. Ну, опять, может быть, Северная Корея. Ну, может быть, Куба. Да и то, в общем, на Кубе
не
очень много изменилось.
Друзья.
Да, ну, на Кубе многое изменилось. Когда-то связи между ними были достаточно тесными, и помощь, которую Венесуэла, уже диктаторская Венесуэла, уже Венесуэла Чавеса получала от Кубы, была довольно значительна, но похоже, что теперь это, в общем, осталось в прошлом, и ждать этого не нужно. Ну, вот я думаю, что опять никого, кроме одной далекой северной страны с березками на другом конце света, которая может прийти на помощь очередному диктатору, как она любит приходить на помощь разным диктаторам в надежде на то, что они... Ну, что вот, что-нибудь они, чем-нибудь они расплатятся. Я не знаю, может, я пока не занимался этим специально, но, может, у Мадуро там тоже какое-нибудь количество старых советских снарядов завалялось, которые можно оттуда вывезти или еще что-нибудь. Чем обернулась дружба с Северной Кореей? Вот этим. Тем, что Северная Корея может оказаться полезной для войны. Путину, собственно, сейчас ничего не важно, так, как важна война. А то, может, и людей можно оттуда вывозить из Северной Кореи, как выяснилось, и отправлять их на фронт в качестве мяса. Вот. Можно ли вывозить венесуэльцев? Пока непонятно. Думаю,
ну, что желающих
там немного, но предложение такое, несомненно, поступит. Я совершенно этому не удивлюсь.
Кстати, вот перед началом эфира пришел вопрос, это вот и про деньги, и про войну, и про все на свете. А вот Николай интересует, Сергей Борисович, а можно попросить рассказать о выплатах участникам войны 41-45 года? Я вот ни разу не слышала от взрослых, чтобы семье Петрова ежемесячно государство отправляло на Сберкнижку, а Ивановым с похоронкой что-то выплатили.
Давно,
ну, понятно,
я не слыхал.
Николай понимает, о чем он говорит.
Давно я не слыхал об этой помощи, этих выплатах. Я вижу каждый божий год в районе 9 мая кто-то берет на себя обязательство обеспечить ветеранов жильем.
Да, да.
Как-то они от этого жильем не обеспечиваются, но обязательство такое кто-нибудь на себя обязательно берет. Ну, да нет, на самом деле российское государство в общем, вполне определило свое отношение к ветеранам Второй мировой войны, Отечественной войны. Оно их предало, оно их, собственно, их осталось совсем немного. Они, эти люди, находятся в небрежении, в забвении. Они провели всю свою жизнь в этом положении. И, в общем, можно подвести уже итог тому, как советское и российское государство обошлось со своими ветеранами. Не так, как приличные страны со своими ветеранами обходятся. Это факт. Ну вот теперь, правда, когда мы говорим про всякие выплаты, деньги и прочее, стоит поговорить, может быть, о совсем свежих событиях, сегодняшних, собственно.
Видимо, Путин... на это Николай намекает.
Да. Наверное, да. Сегодня Путин подписал очередной указ, которым установил, так сказать, нижнюю планку федеральных выплат в обмен на продажу жизни. Он покупает жизнь теперь по минимальной ставке 400 тысяч рублей за душу. Это та часть, которую готово платить, так сказать, федеральное правительство российское, готово платить за подписанный контракт на войну. К этому прилагается еще какая-то региональная доля, где-то она больше, где-то меньше. Вот недавно мы слышали, что в Москве эта цифра совсем уже приблизилась к 2 миллионам. Вот, и в целом ряде других регионов тоже эта цифра поднимается. Она поднимается и в тех регионах очень бедных, откуда много мобилизуют людей. Прежде всего, это регионы Сибири, Забайкалья, Национальные республики, Тува, Якутия, вот оттуда очень много забирают людей, соответственно, много привозят потом их кусками в целлофановых пакетах. Это взаимосвязанные вещи, одно без другого, несомненно, не обходится. Ну да, это важная на самом деле часть российской жизни, понимание того, что происходит в России и что происходит с Россией, что в общем к исходу третьего года войны никаких мотивов для участия в этой войне, кроме денег, не появилось. И тоже можно это констатировать. Люди воюют за деньги. Люди относятся к войне как к возможности решить свои финансовые, не знаю, жилищные и всякие другие проблемы как последнему средству, тогда, когда им кажется, что больше ничто их из нищеты уже не выпустит, или никаким образом они не вырвутся из этого круга. Только вот продать кого-то из членов семьи, буквально продать чью-то жизнь, жизнь отца, сына, брата, мужа, обменять на деньги, и вот деньги им предлагают все больше и больше. В этом смысле мобилизация, о которой все время говорят в каком-то будущем времени, что вот будут какие-то волны новые, а будет ли новая волна мобилизации? Да там, в общем, никаких особенных волн не происходит. Она идет себе и идет, эта мобилизация. И вот мы видим, как плавно, постепенно эта мобилизация, так сказать, затопляет собою жизнь российского общества вот в этой форме. В форме все более и более высоких выплат. Я думаю, что впереди еще там целый ряд всяких мер, таких косвенных. Ну, скажем, я слышу в разных дебатах в Государственной Думе время от времени возникающие фразы о том, что нужно как-нибудь в конце концов прекратить уже в России деятельность микрофинансовых агентств разного рода, микрофинансовых организаций, потому что вот люди страдают от их деятельности, вынуждены идти в кабалу, продавать жилье, там закладывать вообще все, что только можно, и так далее. Можно подумать, что эти люди недобровольно туда засунули голову в этой ермоши, и кто-то туда загнал палками. Нет, люди действительно взяли эти деньги глупо, не подумавши, не посчитавши, поддавшись на, в общем, довольно нелепую рекламу, которая сопровождает деятельность этих агентств. Вот все больше и больше разговоров о том, чтобы их запретить. Что такое их запретить? Это значит обнулить долги, а потом начать все сначала. Каждый раз, когда речь идет о запрещении деятельности, это означает запретить, аннулировать долги людей этим организациям, подождать 5 минут, и через 5 минут начать все сначала. Появляется новое поколение, может быть, под новыми названиями, может быть, в новой форме, может быть, в каких-то других соседних помещениях, не в этом подвале, а в соседней подворотне, появится эта микрофинансовая организация, опять будет по 1000% в год раздавать деньги, опять люди будут попадать в кабалу. Вот. Но первый момент, такой подарок будет сделан. И я думаю, что он будет сделан рано или поздно и будет обусловлен ровно этим же. Будет вот такая форма вербовки, когда люди, которые отправляются на фронт, будут иметь возможность аннулировать свои обязательства перед частными компаниями. Это очень удобно, потому что государство за это не платит и не несет за это никакой ответственности. За это расплачиваются, собственно, владельцы этих компаний. Ну, чаще всего они пирамидальные, то есть это не деньги из кармана этих людей, это деньги, те деньги, которые они намеревались собрать со следующих своих клиентов. Как бы идея заключается в этом. Вот, так что эти, так сказать, раунды, они будут происходить время от времени, и ближайший из них, я думаю, вот такой нас ожидает рано или поздно. Указ Путина – еще одно доказательство того, что на самом деле ничего, кроме попыток купить людей за деньги.
Но это значит, что людей становится недостаточно.
Если ну, их всегда недостаточно. Конечно, это всегда недостаточно, поскольку мы видим, и это констатируют военные аналитики, это констатируют объективные сторонние наблюдатели, что технологически никакого преимущества России нет. Этого можно было бы ждать в начале войны, что Россия такая большая страна, у нее такая громадная промышленность и так далее, но, в общем, никакого технологического преимущества ни в чем, ни в артиллерии, ни в ракетных системах, ни тем более в дронах. В дронах, похоже, вообще Украина лидирует довольно существенно, более эффективное использование этой дроновой войны с Украиной. Ну, есть преимущество в авиации, просто потому, что у России больше самолетов сохранилось от старых времен, но оно, по всей видимости, вот-вот будет преодолено. Во-первых, появлением, наконец уже, сколько можно про это говорить, но когда-то же это произойдет, появлением на украинской стороне натовских самолетов более или менее современных. Кроме того, я думаю, что рано или поздно все-таки решение о том, что во всяком случае в приграничной зоне, в зоне относительно недалекой, зоне Украины, украинской территории, относительно недалекой от границ со странами НАТО, прежде всего с Польшей, со Словакией, будет перекрыто небо. Я думаю, что ну, это тяжелое, конечно, решение, очень, так сказать, ответственное, опасное для этих стран, но в какой-то момент они вынуждены будут это принять. Это, конечно, тоже окажется, окажет довольно существенное влияние на расстановку сил и на возможность России наносить разного рода авиаудары, ракетные удары по украинской инфраструктуре. Это то единственное, в чем сегодня Россия имеет преимущество. Она может больше разбомбить украинских городов, больше уничтожить украинских электростанций, тепловых станций, трансформаторных подстанций, разного рода дорог, мостов и так далее. Вот в этом есть преимущество России, оно постепенно сходит на нет. Что касается фронта, никакого преимущества нет. Мы видим, что наступление российских войск в Харьковской области фактически не дало никаких результатов. Нельзя считать результатом занятия вот этих нескольких небольших населенных пунктов в обмен на тысячи и тысячи жизней. Таким образом, единственное, собственно, на что рассчитывает сегодня российское военное командование, это на людей, это на человеческое мясо. И здесь все работает, все годится. Мы видим все больше и больше сообщения об разного рода иностранцах, которых заманивают туда, причем иногда очень экзотических, то индусы, то непальцы. Я думаю, не за горами ситуация, когда мы обнаружим выходцев из экваториальной и Западной Африки. Их вообще все больше и больше поступает в Россию. Там многонаселенные, многолюдные, достаточно бедные страны. И там, несомненно, появляется, это уже факт, появляется, так сказать, бизнес перевоза, массового перевоза людей в Россию. И постепенно мы видим факты. Люди, которые живут в России, про это рассказывают, что появляется все больше и больше случаев, когда выходцы из африканских стран замещают собою исчезнувших гастарбайтеров из центральноазиатских.
Я могу подтвердить, что то, что я вижу, да, гораздо больше...
Да, это перестало быть такой какой-то экзотикой.
...похожих сопровождает детей на прогулках.
Конечно, конечно. Если мы видим этих людей среди там курьеров, которые доставляют всякую еду, среди сотрудников там сферы обслуживания, коммунального хозяйства и так далее, а мы их будем видеть все больше и больше, это значит, что мы их увидим и на фронте в какой-то момент. Для этого тоже готовятся, как мы видим, разного рода законодательные новости. Например, с одной стороны, процедуры, облегчающие получение российского гражданства в случае подписания военного контракта. С другой стороны, моментальный переход этих людей в состояние срочников военных, попадание их на военную службу, причем, по всей видимости, с более длительными сроками. Вот те, кто оказываются на срочной службе, потому что они только что получили российский паспорт, эти люди, по всей видимости, будут служить дольше, что будет иметь много разных последствий. И в частности, люди, которые имеют отношение, кто хорошо понимает, как вообще устроена армия и как устроена служба, говорят, что это приведет к колоссальному взлету дедовщины внутри, которая, собственно, была в существенной степени... В существенной степени дедовщина была побеждена именно этим, тем, что были снижены сроки, и, грубо говоря, деды не успевают образоваться. Как бы они не находятся на службе столько времени, чтобы образовалась вот эта существенная разница между старослужащими и новичками, так сказать, едва только пришедшими на службу. Здесь, если эти продленные сроки будут установлены, эта ситуация возникнет снова. Снова возникнут вот эти группировки тех, кто пришел в таком-то году они будут собираться, так сказать, слоями в армейской среде. Плюс будут, несомненно, национальные, так сказать, земляческие объединения. Ну и будет, конечно, интересно посмотреть внутри российской армии, как будут действовать нигерийцы, оказавшиеся там, или, я не знаю, выходцы из Экваториальной Гвинеи, или из берега Слоновой Кости, или еще откуда-нибудь.
Будут ли они объединяться или наоборот?
Как они будут образовывать, там, по идее, должны, а что, они хуже других, что ли? Должны организовывать какие-то свои, так сказать, свою внутреннюю взаимопомощь. Посмотрим, как это будет работать внутри российской армии. Все это нам еще предстоит.
Я здесь хочу сделать небольшую, буквально небольшую паузу, чтобы мы немножко отвлеклись и подумали о прекрасном, потому что шок-дилетант, наш кормилец и поилец, предлагает новые сокровища свои. И в данном случае идет очередная серия книг по искусству. Вот она буквально с начала нашего эфира только-только на сайте появилась, поэтому вы сейчас можете после эфира, конечно же, досмотрев до конца, можете зайти на шоп «Дилетант Медиа» и полюбоваться, может быть, там ждет вас либо какой-то альбом, либо о каком-то любимом вами художнике. Может, про «Тайную вечерю» что-нибудь узнаете, что это не икона, а вовсе даже произведение Леонардо да Винчи, которое так всех задело и не имеет отношения, собственно, само по себе вроде бы не было сакральным, но неважно. Короче говоря, заходите на шоп-дилетант медиа, потому что там можно и журналы посмотреть, и все, что захотите, масса всяких интересных и книг, и собрание сочинений, и вот книги по искусству тоже к вашим услугам. Если вдруг захотите, то находящиеся в Москве сотрудники «Живого гвоздя» вам поставят там от себя какой-нибудь автограф или просто поставят печать, что это приобретено именно от нас, от «Живого гвоздя» и «Эхо». А мы тем временем возвращаемся к нашим разговорам. И раз уж мы влезли вообще все-таки во внутрироссийскую тематику, хотя есть еще и международные темы, которые мы еще пока не успели захватить, я хотела еще обратить внимание вот на какую штуку. Мы говорили сейчас о нехватке людей, да, и о том, что людей можно привлекать откуда угодно. Вы обратили внимание по новостям, что одновременно идет невероятная совершенно борьба против как раз мигрантов. И сегодня я увидела новость о том, что, оказывается, в некоторых таких магазинах эконом-класса, там, в Ярославской области, где-то еще, перестали появляться самые простые продукты от того, что мигрантов-то повывели, а именно они занимались сортировкой для всевозможных вот этих пятерочек и прочих копеек.
Ну, не просто сортировкой, за этими сетевыми магазинами, они в разных регионах разные, где-то пятерочки, где-то ленты, ну, где-то да. Еще их есть несколько этих больших сетей, всем известных. Все они устроены таким образом, что где-то есть большой логистический центр.
Конечно.
Где-то есть огромные складские мощности, где, собственно, хранится продукция, куда она поступает от производителей, откуда она распределяется дальше по этим сетям и попадает в конечные, так сказать, точки продаж. И этого мы не видим. Это не та часть супермаркетов, которая у нас на глазах, где мы видим людей, которые прямо в торговом зале что-то такое там раскладывают и развешивают. Uh-huh. Нет, это люди, которые работают. Обычно эти логистические центры, они устроены где-то в пригородах, вблизи больших дорог или вблизи больших железнодорожных станций. Они, так сказать, не очень видны населению. Вот там-то как раз огромное количество персонала – это выходцы из разного рода, ну, например, центральноазиатских стран, это приезжие, и существует тоже целая инфраструктура, целая индустрия их доставки туда. Их вербуют, их привозят, их там на месте нужно где-то поселить, для них есть какие-то общежития, где они в достаточно тяжелых условиях живут, их возят на эту работу и так далее. Вот эта система последовательно разрушается. Она разрушается и после теракта в Крокусе. Да. Это же ведь только на поверхности разные разговоры про то, что это все устроила Украина, и что вот это все происки украинских террористов и спецслужб и так далее. В действительности-то на самом деле как бы на местах, на земле, это превращается в абсолютно такое рефлекторное, хаотичное, совершенно бездумную охоту на людей с определенным цветом кожи и так далее.
Подождите, это на местах, конечно, превращается, с радостью принимается, но мы видим то одного, то другого чиновника, высокого чиновника.
Да, конечно.
Конечно. До какого-нибудь подмосковного тоже человека, который говорит, надо бы нам отбелить регион.
Конечно, все это носит во многом такой спинномозговой еще уровень. Но вот здесь вот вылезает и внутренний такой въевшийся и расизм, и такое, я бы сказал, какое-то чванство, которое очень свойственно российским чиновникам, в том числе и очень небольшого уровня, и федеральным, разумеется, и региональным. Все они как-то, только вот чуть-чуть задеваешься, он начнет тебе рассказывать, кого он ненавидит, таких, сяких, я не хочу произносить эти слова здесь вслух, но, в общем, все это выглядит обычно довольно омерзительно, а тут вдруг они получают возможность дать волю этим своим, так сказать, природным чувствам. Наконец, оказывается, что не надо этого скрывать. Конечно, не надо этого скрывать. Начальство это одобрит, как-то лучше перебдеть, чем не добдеть. И это вообще становится таким, что называется, поощряемой формой поведения. Как-то выясняется, что да, ну вот так теперь это носят, так теперь можно, собственно. Теперь наша очередь. Теперь-то мы, наконец, можем сказать им все, что мы про них думаем. Вот этим и этим. И дальше следует, собственно, то, как они их называют. За все это...
Как это уживается в стране с явным недостатком просто банально людей, на все, и для мирной работы, и для военных всех мероприятий.
Ну, потому что, ну, я же употребил слово спинномозговой, потому что это же не в мозгах так, это же не разумом понимается, это на рефлекторном уровне, буквально на биологическом. Люди ненавидят чужое, люди ненавидят непохожее на них. Люди чуют какой-то, не знаю, другой запах, другую еду, другой способ одеваться, другой язык, другой взгляд, другие манеры. Люди, и им это невыносимо. Тем более, что здесь оказывается, что то, что делает государственная пропаганда, которая, может быть, занимается другим, которая, может быть, не на них, что называется, натравливает. А государственная пропаганда, которая натравливает на другого рода чужаков, на тех, кто живет в Европе, на американцев, на украинцев, разумеется. Но Россия окружена чужими, враждебными, неприятными, желающими ей зла людьми. Вот то, что мы видим и слышим каждый день, минута за минутой, час за часом из всей российской пропаганды. Это тоже падает на эту же самую почву. Все чужие враги, все чужие опасные, все чужие отвратительные, все чужие достойны презрения, пренебрежения и так далее.
Но с другой стороны...
Это связанные вещи. Невозможно воспитывать в людях ненависть к чужим вот таким, но уберечь их от агрессии к чужим немножко другим. Вот этого внутренней разборчивости вы не дождетесь, ее не будет никогда. И поэтому это связанные вещи, поэтому одно порождает другое, несомненно.
Но есть еще один момент. У нас, оказывается, и собственные, свои собственные, которые выглядят так же и воспитывались на том же, тоже, в общем-то, не так, чтобы хорошие люди и друзья, с ними тоже надо разобраться. Поэтому помимо там, замедления YouTube... Я, кстати, вот сейчас как раз смотрю YouTube... контролирую на, что называется, на компьютере, поэтому вижу, что действительно какие-то странности происходят с нашей трансляцией. Она мутнеет и подвисает периодически. Может быть, это оно и есть. Но вот Илья интересуется, как вам кажется, с чем связана активная кампания против интернет-СМИ, блогеров и так далее? Вот это вот «сдайтесь», значит, все, у кого больше 10 тысяч там и все прочее.
Ну, с чем она связана? С войной она связана? А как же иначе? А как же иначе в военное время? Ну, понятно, что под прикрытием разного рода человеколюбивых соображений, вот, мы боремся с жестокостью в
сети. Да.
Мы боремся с развратом, с безнравственностью, вот со всем этим. Главное такое придыхание в этом во всем звучит. На самом деле идет просто последовательное завинчивание всей системы контроля. Речь идет прежде всего о том, чтобы лишить коммуникации в интернете одного из важнейших их качеств, а именно их анонимности. Человек, который говорит в социальных сетях, человек, который выступает с помощью интернета, может, если захочет, сохранить свое имя тайной. Он может создать некий образ, он может выбрать себе псевдоним, он может выбрать картинку, которая будет вместо его лица, и от этого имени он будет говорить и оставаться в относительной безопасности. И это совершенно невыносимая для тоталитарного государства ситуация. Это то, чего они позволить себе не могут. Чтобы кто-то что-то говорил, говорил, что он думает, говорил, что он чувствует, говорил так, как он считает, высказывался откровенно и не обращая внимания на, так сказать, законы и установления этой пропаганды, и при этом этого человека невозможно было достать. Поэтому нужно всех зарегистрировать. Вот, собственно, вчера были приняты законы, они, как обычно, имеют эти поправки, такое довольно нейтральное наименование, они, там не сказано «закон о контроле», над всеми блогерами и всеми авторами всех телеграм-каналов. Нет, не дождетесь. В названии нет ничего подобного. Там написано о некоторых изменениях в законе о связи там, и других законодательных актах и так далее. О чем идет речь? О том, что все люди, у которых есть аудитория, у которых есть канал связи, так сказать, с которым они общаются с аудиторией больше 10 тысяч человек, должны немедленно на себя донести, должны немедленно пройти регистрацию и по существу подчиниться тем законам, которые обычно предназначены для так называемых зарегистрированных средств массовой информации. До сих пор существовала разница между теми, кто регистрирует медиа, и теми, кто вещает от своего собственного имени, как бы ни на что не претендуя. А интернет устроен таким образом, что он не делает разницы между одними и другими. И вот у этих вещающих без регистрации часто аудитории-то еще и гораздо больше, и аудитория гораздо более надежная, и аудитория гораздо более разнообразная, более преданная. Вот. Все должны теперь зарегистрироваться. А иначе невозможно. Они имеют право, да, размещать рекламу, не имеют права на то, на все. И главное, оказывается, что наказанию подлежат все, кто их репостят и воспроизводит. То есть речь идет по существу о замахе очень могучем, о том, чтобы попытаться уничтожить еще одно важнейшее качество интернета, его связность. То, что сообщения, появившиеся в одном конце, появившиеся в одном блоге, канале, аккаунте в социальной сети, в одном медиа и так далее, мгновенно становится достоянием всех. И любой желающий нажатием одной кнопки может воспроизвести его, размножить его, раздать его другим людям, не только тем, кто смотрел исходное сообщение, но и тем, кто смотрит ваше сообщение. И вот уже аудитория расширилась, умножилась и так далее. Вот это все становится наказуемым. И, в принципе, если смотреть на эти принятые поправки, относиться к ним буквально, то выясняется, что всякий в интернете, кто протягивает палец к кнопке, или, точнее, мышь свою протягивает к кнопке расширить, поделиться, он должен сначала выяснить, а зарегистрированный ли это участник, а вдруг у него больше 10 тысяч посетителей, а он не зарегистрировался, тогда шерить его нельзя, тогда это наказуемо, тогда я совершаю преступление, и любой желающий как-то может меня в этом обвинить. Совершенно очевидно, что исполнить это невозможно, реализовать этого на практике нельзя. Это просто создает ситуацию, в которой государство получает еще одну возможность преследовать любого, кого оно захочет преследовать. Каждый участник человеческих отношений, в данном случае участник отношений в сети, оказывается потенциальным преступником, оказывается нарушителем закона, который исполнить невозможно, который совершенно не предназначен для исполнения, а предназначен для того, чтобы на каждого нашлось какое-то дело. Мы это видели во многих разных
случаях. Если не найдется, тогда будет трэш-стрим, потому что трэш описан так широко, что туда можно включить любое видео.
Конечно. Каждый из нас сегодня является заведомым преступником в глазах этого государства, и государству остается просто выбор. Вот этого человека я хочу преследовать, не преследую, а повод всегда найдется. Он расширил то, что расширивать не должен был. Он совершил стрим, который мы признаем трэшевым. А почему мы его признаем? А нам так кажется, что он несет в себе опасность и оскорбляет
нравственность.
Общественную нравственность. Вот и все. И попробуйте доказать, что это не так. Ведь критериев никаких не существует. А если вы захотите экспертизу, мы вам найдем эксперта, который это напишет. У нас есть для этого специально припасенные, дрессированные эксперты, которые признают абсолютно все, что угодно. Это то, что мы видим во всех взаимоотношениях, связанных так или иначе с российской сетью, с российскими коммуникациями, обменом информацией. И российское государство постепенно развивает эту систему, создает все больше и больше возможностей, все больше и больше инструментов для произвольного преследования людей. Вот что это такое. Поэтому, в некотором роде в этом есть и хорошая новость, которая заключается в том, что тревожиться по этому поводу не нужно. Ничего нового в этом законе нет. Уже сегодня те условия, в которых вы существуете, делают вашу работу, например, журналистскую работу, блогерскую работу, заведомо преступным. Российское государство заведомо криминализовало любую работу с независимой информацией и распространение этой информации. Все, что вы скажете о войне, может быть трактовано как дискредитация российских вооруженных сил. Все, что вы скажете о событиях, которые вам известны, может быть трактовано как фейк и распространение фейков. Теперь это тоже уголовно наказуемое деяние. Поэтому, собственно, нужно совершить один главный выбор. Или вы вообще молчите, в целом полностью уходите из какой-либо коммуникации, исчезаете из оборота, так сказать.
Но вы тогда не можете и по поводу школы своего ребенка.
Конечно, потому что вы никогда не знаете, на что вы нарветесь. И где это, к чему это будет приложено. Будет ли это приложено к группе, в которой участвуют соседи по кварталу и обсуждают свои местные новости, или родители, дети которых учатся в одном классе, или любители одной породы собак и так далее. Все это ведь настолько резиновые формулировки, что применено может быть абсолютно к чему угодно. И есть масса случаев, когда люди в ситуации, например, просто своего служебного обихода, самый яркий пример – это случай Алексея Горинова, который совершил свое преступление, выполняя свои обязанности. Он высказал свою точку зрения в ходе обсуждения вопроса, стоявшего в повестке дня муниципального собрания. Собственно, в этот момент полагалось высказывать мнение. Он высказал. С тех пор он сидит в тюрьме и будет сидеть еще очень долго.
Слушайте, у нас здесь осталось буквально 2 минуты, а мы с вами еще много тем не успели затронуть, но это обязательно. История с последовательными, говорят, исчезновением из поля зрения политзаключенных, я бы так сказала, потому что это единственное, что их всех объединяет. Все эти люди по своим статьям являются политзаключенными.
Я скажу откровенно, что у меня нет надежды, что это является свидетельством чего-то хорошего, что с этими людьми должно произойти. Обычно говорят о подготовке обмена. Я не понимаю, как это может быть организовано, на кого это их могут обменять, а главное, зачем Путину нужно их обменять. Существует известная история с предложением, в частности, российского омбудсмена об обмене политических заключенных на тех, кто в Украине находится в местах лишения свободы за сотрудничество с оккупационными властями, с так называемыми коллаборантами. Вот их предлагали менять. Украина от этого отказалась, насколько я понимаю, заявила о том, что ее не интересуют эти политические заключенные. Она готова, если кого на кого менять, то менять просто на военнопленных, на украинских военнослужащих, которые находятся в России в плену. Что касается каких-то более широких обменов, история про Красикова, убийцу Хангашвили, вот этого знаменитого террориста, которого... объективно, который действительно очень нужен Путину, и понятно, почему он ему нужен, потому что Путину нужно дать сигнал огромному количеству других убийц и террористов, которые сегодня рассеяны по всему миру и ждут, так сказать, команды действовать, им нужно дать сигнал, что не волнуйтесь, мы вас не бросим, мы вас спасем, как спасаем этого Красикова и так далее. Я не думаю, что обмен в ближайшее время возможен, прежде всего потому, что против этого обмена активно протестует германское руководство, которое прямо заявляет о том, что они считают невозможным убийцу обменять на кого бы то ни было. Он сидит там с пожизненным заключением, и они его менять не собираются. Возможен американский обмен, в принципе. Накопили уже достаточное количество американских заложников. А с другой стороны, я думаю, что в американских тюрьмах можно найти некоторое количество и шпионов российских, и разного рода людей, которые прятали деньги российского руководства. Такая форма нелегальной деятельности тоже существует. Мы помним некоторое количество людей, которых Анну Чапман там и всяких прочих, которые этим. Да, речь шла о том, что это были люди, которые обеспечивали финансовые интересы российского руководства и попались на этом. Может быть, что-то связанное с этим. Но мне, откровенно говоря, кажется, что это просто наши мечты и наши надежды. Нам бы очень хотелось видеть этих людей на свободе. Мы очень за них беспокоимся, мы очень опасаемся за их жизнь. Но, к сожалению, я не вижу пока оснований для того, чтобы всерьез на что-то такое надеяться.
Традиция, к сожалению, отечественного СИН состоит в том, что заключенных всегда вот так вот вырывают.
И мучают. Это способ мучения заключенных.
По этапу посылают и никому об этом не сообщают.
Это способ мучения заключенных. Отправить заключенного по этапу – это возможность подвергнуть его жизнь опасности, его здоровью, нанести ущерб, его психике нанести ущерб. Это страшное испытание. Это пытка. Это форма пытки, пытка переездом из одной колонии в другую в чудовищных физических условиях, в этом железном раскаленном вагоне. Можно себе представить, кому захотелось подвергнуть тех людей этой пытке? Это можно представить себе, к сожалению, легко.
Спасибо большое. К сожалению, на этом заканчивается наше время в эфире. Это было особое мнение Сергея Пархоменко, которое провела для вас сегодня Ольга Журавлева. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Борисович.
Всего хорошего. До следующей среды.
Всего доброго.